будем говорить о гордыне. Знаете, что мы 8 бесед уже говорили о страстях, которые живут в нас. И, конечно же, уделяли именно синтетическую такое деление, что все наши, то, что в нас живет внутри, делится на 8 больших страстей. Пришлевоугодие, это блудная страсть, это гнев, это уныние, это сребролюбие, это печаль, это тщеславие, и 8-я страсть – это гордость, гордыня. Святые отцы говорят о том, что чем ближе к концу, то есть когда мы говорим уже о страсти тщеславия, когда мы говорим о страсти гордыни, то искоренение этих страстей очень и очень намного сложнее, нежели те страсти, которые мы начинали с вами в самом начале. Самое простое, с чем можно бороться, это чревоугодие. Да, для нас это должно быть такая вот лакмусовая бумажка, которая определяет, насколько я готов воздерживаться. Поэтому, когда мы с вами вступаем в пост, то, прежде всего, это пост, это время борьбы с этой страстью, чревоугодие. Но самое страшное, это, конечно, борьба с тщеславием и гордыней, именно потому, что эти страсти в нас живут постоянно, и все мы, абсолютно все мы болеем, точно так же, как в период эпидемии люди болеют вирусом гриппа, простуды и так далее. То есть большинство из нас, можно сказать, что и все мы, болеем и тщеславием, и гордыней. Сегодня я поговорю с вами о последней страсти, о гордыне, о том, что вообще делать и что можно противопоставить этой страсти. Вот. Но, конечно же, начнем с самого начала, это с определения. Потому что всегда в духовной жизни старайтесь все сформулировать. Вот не бывает такого, что вот мы с вами приходим на исповедь и говорим, вот я грешен гордостью. Всегда спросите, а что такое гордость? Вот что такое гордыня? Вот в чем я должен каяться? Ну и всегда помните, что в зависимости от вашей формулировки Бог будет вас судить. То есть не так, что вот гордыня объективно существует, и я грешен в какой-то гордыне, и за это меня Господь будет судить. Нет. Вот сами постарайтесь дома в тишине своей души сформулировать, что же такое гордыня. Святые отцы определяют гордыню как самость. Другими словами, если вот так перевести на русский, приближенный к нам язык, гордыня – это моя уверенность в том, что я не такой, как все остальные. Вот если хотите, можете успокоиться над этой формулировкой. То есть моя уверенность в том, что я не такой, как все. Моя самость. И святые отцы говорили о том, что существует как минимум 8 проявлений гордыни. Сначала нужно сказать, что сама гордыня, она делится, с одной стороны, есть гордыня, есть гордость. Когда я говорю, я горжусь за своих детей, это еще не та гордыня. Кстати говоря, это еще хорошо, что у нас есть такое в жизни, что мы гордимся не собой, а гордимся еще кем-то, например, детьми. Другими словами, когда я говорю, что я горжусь своих детей, можем перевести так. Я восхищаюсь тем положением, которое переживает и которое имеется у моих детей. Это еще не самое страшное. Самое страшное – это тогда, когда я горжусь собой. Когда я уверен, что на самом деле, благодаря моим делам, моим поступкам, хорошим делам и поступкам, я сам, как человек, в общем-то, неплохой. Гордыня начинается именно с этой оценки. И один из главных таких проявлений гордыни, это, конечно же, если я уверен, что я не таков, как все, значит, один из главных проявление гордыни – это всегда сравнивание себя с другими. Всегда сравнивание себя с другими.
То есть мы, ну, во-первых, нас воспитывали в этом, да, быть в школе лучше всех, да, получать оценки, значит, во дворе тоже, да, вот это наше, когда родители говорят, что посмотри, какой ты оболтус, а посмотри у соседки, какие дети, да, не то, что ты. Мы, кстати, тоже по отношению к своим детям то же самое начинаем говорить. Это все зачатки того, что мы формируем в ребенке, в общем-то, такую начало гонки. Человек начинает гоняться по жизни, чтобы каким-то образом отличаться от другого. Отличаться от соседей, отличаться от коллег по работе. Нам не просто нужно отдохнуть, нам нужно отдохнуть лучше. Да? Нам не просто нужно купить что-то, нам нужно купить что-то лучше. И так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно же, проявление гордыни, когда мы соперничаем. Сам дух гордыни всегда связан с соперничанием. Сам дух гордыни в том числе связан еще и с самой враждебностью по отношению к другим людям. Если я внутренне соперничаю с кем-то, то проявляется это таким образом, что, обратите внимание, на основе всех страстей могут быть общества. Например, люди, любящие выпить, могут вместе запросто проводить время. Но человек, болеющий гордыней, никогда не терпит компанию, потому что он инаковый, он другой. Он, и, кстати, слушайте и анализируйте, это то же самое происходит и в духовной жизни. Я знаю людей, которые говорят так, значит, мне люди мешают, в храме, значит, там толкаются, разговаривают и все остальное, мне лучше жить в моей квартире. Я никого не трогаю, я читаю акафисты, да, вот, я на звонки не отвечаю, это тоже проявление гордыни. Да, есть обличие другое, то есть духовно такое, да, как здорово, что человек, можно подумать, человек ведет отшельнический образ жизни. Святые отцы никогда не отправляли в отшельничество человека, пока он не прошел общежительный образ монашества. То есть пока он не пожил в монастыре, пока они не притерлись, пока у него не были бы искушений, пока у них не были бы вот эти трудности в взаимоотношениях. Только тогда, когда человек научился жить в обществе людей, только тогда его могут отправить, например, в отшельничество, да, в затворничество. Или как у святителя Феофана затворник, там брал подвиг молчания. То есть полностью не разговаривал, да, и это редкий случай, но первый путь обязательно общение с другими людьми. Обязательно общение с людьми. Вот. Поэтому гордыня имеет такой дух соперничества, а с другой стороны, гордыня имеет дух враждебности по отношению к другому. Вот почему человек горделивый сам себя ранит. Он не может порадоваться за радость другого человека. Да? Он не может быть проще, потому что он во всем видит вот эту сложность, что раз он не такой, как все, значит, мы сейчас будем говорить, что это значит. Это значит и весь мир, который вокруг меня, по сути дела, вокруг меня и крутится. И духовный мир, и Бог сам, да, и люди, и церковь, все остальное начинает крутиться вокруг главной орбиты. Это я. Итак, у гордыни, да, мы сказали, что есть гордость за детей, за какие-то достижения. Между прочим, может быть даже гордость за то, что я качественно сделал свою работу, и это неплохо. Потому что каждый человек должен иметь представление, он хорошо работает или плохо работает. Да, каждый из нас поставлен Господом на том месте, где мы работаем, для того, чтобы качественно исполнять свою работу. И когда человек чувствует чувство удовлетворения от качественно сделанной работы, это не грех. То есть это такая второй вид, с чем путают гордыню, это чувство собственного достоинства. Каждый из нас обязан чувствовать себя достойным образом и подобием Божьим. У нас мы будем говорить сейчас о том, как лечится гордыня, и наперед скажу, что мы будем говорить о смирении, и некоторые думают о том, что смирение – это такое чувство никчемности, никак меня не звать никто и ничто и так далее, но часто это бывает, происходит таким образом, что человек теряет чувство достоинства, И начинаются вот эти вот сдвиги в жизни, когда он позволяет об себя вытирать ноги, да, образно говоря, когда он позволяет в жизни, когда он позволяет в жизни, в общем-то, Нет, чувство собственного достоинства обязательно должно присутствовать в жизни. Именно потому, что он образ подобия Бога. Задача христианина – относиться к каждому, кто встречается, как к Богу. Не меньше, не больше. Как к Богу. Потому что мало того, что мы с вами носим внутри себя Христа, вот тот, кто крещался сегодня, тот внутри себя носит Христа. Более того, каждый из нас по дару крещения, по самому факту рождения, что мы с вами люди, не поросята, не коровы, не собаки, но именно по факту своему человеческого рождения мы с вами несем в себе образ и подобие Бога. Вот. Поэтому, вот, когда мы говорим о гордыне, то мы не будем касаться вот этих вещей. Когда я горжусь за другого человека, когда я не под гордыней, я не понимаю чувства собственного достоинства, это должно присутствовать. Так уж что же такое гордыня? Гордыня как самость. Как самость является неправильным моим отношением или моим положением по отношению к Богу, к себе и к людям. Вот почему противоположность гордыни – это смирение. А смирение – это не лейность, не какая-то согбенность физическая, а это правильное отношение или правильное положение мое по отношению к Богу, к себе самому и к людям. То есть правильное видение. Смиренный – это тот, кто есть на самом деле. То есть он таков, какой он есть на самом деле. То есть он не играет никакую роль. Он мало думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе. Потому что смиренный человек – это человек, который просто живет, не анализируя, а каков я по отношению к Богу. Вот каков я. Правильный я или неправильный. Потому что когда я начинаю анализировать, каков я по отношению к Богу, то я начинаю приближаться к фарисейской праведности. Помните, как в притче о фарисее и мудре, когда что получилось? Фарисей все говорил правильно, но вот эта оценка, что благодарю тебя, Господи, что я не таков, как все остальные люди. Так, посмотри, Господи, правда, я и пощусь, я и молюсь, и милостыню даю, и все остальное. То есть смиренный человек как раз не задумывается о себе. Здесь как раз можно вспомнить слова Евангелия, когда Господь говорит, что желающий сберечь свою душу, обязательно, а потерявший свою душу ради Евангелия, ради меня, что сбережет. Удивительная антиномия, удивительно такое противоречие. Как же так? А смотрите, в духовной жизни мы только и делаем, что думаем о своей душе. То есть мы носимся со своей душой, мы не знаем, куда ее пристроить, как цену своей души сложить. Мы не знаем, вот. И именно поэтому все наши переживания. Ага, именно поэтому мы с вами так боимся помочь другому человеку. Именно поэтому мы с вами боимся потратить собственное время на другого человека, а не на себя, не на свою молитву, не на свои духовные. Вот. Так вот, у гордыни есть 8 как минимум проявлений. Какие это проявления? Первое. Я есть мера всех вещей. Всему, что происходит вокруг меня, это мера я. Ну, выражение. Я такого не понимаю. У меня такого никогда не было. Да? То есть эти вещи говорят о том, что я чувствую, что то, что я делаю, то, что в моей жизни происходит, это правильно. То, что в жизни другого человека, это можно осудить. То есть можно, это можно вынести на суд. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что человек мало опытен в духовном отношении, потому что он прекрасно должен понимать, что жизнь каждого человека, так же уникальна, как и его жизнь. Что путь другого человека так же уникален, как и путь собственный. Поэтому вот эти вот клише о том, что я не понимаю, я бы так не поступил, или я так не сделаю, и так далее, это говорит о том, что человек не может поставить себя на место другого человека. То есть он не чувствует вот этих всех вот этих всех нюансов, которые заставили человека поступить так или иначе. Обратите внимание, горделивый человек не сомневается в том, что другой неправильный. Горделивый человек прекрасно понимает, что я правильный, что именно я есть мерка. И именно с моей мерки ты не прав. Что еще? В чем еще проявляется гордыня? Второе. Это, конечно же, собственно, постоянное яканье. Постоянное мировоззрение, в котором присутствует в первую очередь только я. У меня не так. А у моих детей не так. А вот я не так поступил. А если человек начинает рассказывать о своих добродетелях, то горделивый человек вспомнит, и я так делаю, и у меня так происходит, и так далее. То есть это человек, который опять же выпячивает собственное «я». Мы привыкли с детства «я», как там было, последняя буква алфавита, да? По церковно-славянски «я» такого не было, это «аз». Да? Смотрите, «аз» – первая буква в алфавите. Да? В этом смысле помните, что каждый из нас первый, такое очень важно, не за свои берега не выходить. То есть очень важно как раз понимать, что да, у меня есть Божие сыновство, да, я призван к Божьему сыновству, но не забудем, что и другой призван к Божьему сыновству. Горделивый человек забывает, что в уравнении в этом как раз другой присутствует, и он имеет точно такое же достоинство, как и я. Да, потому что здесь как раз у горделивого смещаются акценты, есть я, отсюда, кстати, зависть, да? А что такое зависть? Зависть – это когда я печалюсь о радости и достижении другого человека. А почему я печалюсь? Да потому что подсознательно я понимаю, что он недостоин этой радости. Он недостоин этого успеха. А почему мне не досталось? Да? А почему ему досталось? И так далее. Да, это как раз вот почему гордость, она сбивает все настройки внутри человека. Человек прекращает иметь правильное отношение с Богом, с самим собой и с людьми. Именно потому, что он по-другому начинает видеть мир. Да, если центр не Бог, а я, то представляете, что ось сбивается, ось наклоняется, и человек уже все вокруг него начинает совершенно по-другому крутиться. В чем еще проявляется гордыня? Конечно же, в своих хотениях, в своей воле. Тут надо понимать, что своеволие не в том смысле, что мы призваны ничего не делать. Вот я сегодня ехал на службу по МКАДу, как раз подумал, что какой же пример привести по поводу своеволия. Да? Вот человек едет за рулем. Вот он не может сказать, что да, пусть будет на все воля Божия. Отпустить руль и, в общем-то, как получится. Он держит в руках руль, он перестраивается, он смотрит в зеркала, анализирует, насколько ему необходимо перестраиваться, насколько ему нужно прямо ехать, с какой скоростью нужно ехать и так далее. Точно так же в жизни. Мы с вами обязаны анализировать свои обстоятельства жизни и, подобно смотрению в зеркала, также анализировать, перестроиться нам на другой ряд или нет, прямо ли нам ехать или нет. С какой скоростью нам ехать? Что я имею в виду под своей волей, своим хотением? Это особенно проявляется тогда, когда мы подчиняемся кому-то, мы чаще всего работаем и живем в подчинении, например, начальнику. И мы с вами точно знаем, что начальник не прав. Вот, да, то есть вот такое ощущение, когда точно мы знаем, что начальник не прав. Вот мы очень любим и день считать, бюджет считать. Мы очень любим критиковать, что начальствующий делает. И человек начинает говорить, вот это неправильно, потому что, ну, во-первых, кто такой начальник? Он пару месяцев только появился, я-то давно уже работаю здесь. Я-то знаю все вот эти вот нюансы. То есть это говорит о том, что мы с вами, опять же, выходим за ту степень, за которую не должны были бы заходить. И святые отцы советуют, что в таких вопросах, которые не касаются нас лично, иметь суждение и говорить суждение только тогда, когда нас об этом спрашивают. Более того, когда мы распыляемся на кухне, дома, осуждая своих начальников, то, как правило, мы раним себя прежде всего. Начальник нормально себя чувствует. Но мы распалили себя. В общем-то, потом уже нормальные отношения с этим начальником и со своей работой за ним будем иметь. То есть мы уже начинаем, дело начинает нас подтачивать под что? Надо уходить. Это невозможно терпеть. Вы посмотрите, какой бред происходит. Вы смотрите, что неправильно, это не так, и так далее. То есть мы из своего места мы не видим дальше, но мы ведем себя и имеем суждения таких, как будто мы вообще знаем полностью на перспективу. Да, вот гордыня, она вот таким образом в том числе себя приводит. Что еще? Горделивый человек относится к Богу, к церкви, к окружающим с потребительской точки зрения. То есть мне должно, раз я центр, то, конечно же, заходя в храм, да, заходя, например, в своих духовных взаимоотношениях, я и к Богу отношусь так, как будто не Он первый, а я первый. Да? То есть горделивый человек, приходя в храм, желает получить, дайте мне, но ни в коем случае не я дам. А один из законов духовной жизни заключается в том, что взрослость, взросление заключается в том, что я даю, а не я получаю. И взрослый человек, приходя в храм, конечно же, должен понимать, что заходя в храм, он должен понимать, что церковь – это мастерская. Это место, где я отдаю себя для того, чтобы получить себя новым, другим человеком. Человек не взрослый, чаще всего приходит в храм, я уже рассказывал об этом на проповеди одной, заходит в храм, относится к храму как к поликлинике. То есть, а что такое поликлиника? Ну, во-первых, я больной, немощный. Значит, я могу позволить себе раздражаться, психовать, возмущаться, не соглашаться с тем, как ко мне относятся в храме. Да? Что еще? А почему здесь очередь? А почему меня батюшка не принял? А почему он так вот ко мне так вот относится? То есть это психология именно болящего человека, приходящего в храм, как в поликлинику. Более того, в поликлинике я жду лекарства, а в мастерской я работаю. То есть я в поликлинику захожу, я хочу, дайте мне аспирин, я его просто проглочу, и будет мне здоровье. А в мастерской человек понимает, что он должен работать. Что от того, как он будет трудиться, зависит его здоровье духовное. Поэтому горделивый человек и к Богу, и к церкви, и к духовной жизни тоже относится потребительски. Что мне сделать, чтобы получить, например, здоровье? И тут на тебе Господь говорит, а тебе не будет здоровья. И человек начинает думать, что, правильно ли я делаю, как, вот может быть, никто не слышит. Он начинает, например, обращаться к бабкам, гадалкам. Я знаю такие случаи, когда человек приходит, прошел весь круг, там, экстрасенсы эти, я уж не говорю про эти гороскопы и так далее. Не помогло, ну, придем в храм и там. Но, как правило, это редкий случай, когда в таких случаях помогает. Да, потому что Господь ведь он уже не игрушка, он прекрасно понимает, что человек сейчас не готов воспринять здоровье. То есть он воспринимает здоровье, как благополучие в жизни, как вот ребенок, да, вот когда вот истерика ребенка, так или в магазине игрушек, вот то же самое вот и здесь тоже происходит. Ему еще рано получить эту игрушку, получить это здоровье и так далее. Вот. Как еще проявляет себя гордыня? Обида. Шикарное проявление гордыни. А почему он так ко мне относится? А почему это он мне так говорит? А почему это вот такое происходит? То есть получается так, что обида занимается не собою. Да? Я же правильный, я же мерка. А обида занимается другим человеком. Занимается тем, почему тот другой человек так или иначе ко мне относится и ко мне. Запомните, сестры и братья, вы никогда не повлияете на другого человека. Вы никогда не повлияете на то, как к вам будут относиться. Что вам будут говорить, каким образом будут относиться. Вопрос в том, как вы относитесь к этому человеку. Что вам делать таким образом, чтобы не распыляться в этой личности. Поэтому обида – это тоже проявление гордыни. Да? Поскольку мы не допускаем, чтобы другой человек был бы другим, Конечно же, обида возникает тогда, когда я, у меня было повышенное отношение к этому человеку, повышенное ожидание к этому человеку. Эти ожидания не оправдались, естественно, остается обида. А все как раз от того, что мы вот не учитываем вот эту вот ценность другого человека, что он уникальный, но это означает, что он другой, он должен быть другим. Именно поэтому мы испытываем с вами обиды, чтобы научиться вот этой другой правде, чтобы научиться, что у другого есть своя правда, и эта правда, она тоже ценна, точно так же, как и моя правда. Как еще проявляет себя гордыня? Гордыня, например, проявляет себя в ропоте. Ропот – это тоже проявление гордыни, когда мы возмущаемся, постоянно возмущаемся. Причем я не говорю о том, что существуют какие-то объективные вещи, по которым мы можем иметь суждение о том, что так неправильно. Но когда ропот становится страстью, когда ропот становится вот этим фоном жизни, плохая погода, ропот, значит, на что еще, пробки дорожные, ропот, значит, понедельник, опять ропот, и так далее, и так далее. Когда человек постоянно ропщит, это страсть, которая, конечно же, имеет начало в гордыне. Раз я центр, все должно быть так, как, по-моему, должно быть, если что-то не так происходит, то опыт. Есть два греха, благодаря которым Господь не слышит нас. Это ропот и злопамятство. Два греха. Это ропот и злопамятство. Ропотный человек, который ропщит, никогда не благодарит. Или, по крайней мере, причина его ропота не в благодарности Господу. Потому что человек смиренный, человек негорделивый, человек, умеющий благодарить. Умеющий благодарить все, что у него происходит в жизни, и хорошего, и нехорошего, и так далее. Как взрослый человек, он прекрасно понимает, что погода – это не только солнце, это и дождь, и ураган, и так далее. И это тоже необходимо для его жизни. Вот так проявляет себя гордыня. Вот так себя проявляет гордыня. Возникает, конечно, вопрос, а что же делать с этим? Потому что будем помнить, что гордыня прежде всего меня ранит. Прежде всего я не могу успокоиться. Прежде всего для меня это рана. Святые отцы говорят, что нет лучшего лекарства. Гордыня как смирение. Как смирение. По сути дела, смирение вообще есть ответ на многие наши страсти. Смирение есть, по сути дела, лекарство от многих наших страстей. И поэтому, когда мы с вами говорим о смирении, тут тоже нужно иметь в виду, а что же такое смирение. Потому что у многих людей появляются такие ощущения, что смирение – это вот ничего не делание, смирение – это, в общем-то, унижение себя и так далее, и так далее, и так далее. Святые отцы говорят, никогда не смотрите на внешность. Никогда не смотрите. Потому что, оказывается, смиряться можно и ради славы. Глазки долу, значит, головка на бок – это все не признаки смирения. Ни в коем случае. Смиренный человек внешне может быть совершенно естественным, совершенно спокойным, может быть даже и веселым, жизнерадостным. Это человек, который скорее всего, целиком и полностью в общении с вами занят вашей проблемой, да, то есть не просто скользит по поверхности. Это человек, который не думает о себе. Человек, который не думает о своем смирении. Да, именно потому что, помните, я вам говорил, что главная отличительная черта смиренного человека – это не думать о себе. Не думать, а какую выгоду я получу от того или иного, чем я занимаюсь. Вот. Поэтому смирению рознь. И святые отцы определяли, существует по-гречески слово «смирение», а есть еще такое более глубокое понимание, понятие, как смиренно-мудрие. Если смирение – это скорее акцент на внешнее, так называется, например, смиренно, можно так святые отцы называли, или греки называли, низкое дерево, низкий кустарник, который стремится к земле. То есть смиренный человек, образно говоря, стремится к земле, стремится к тому, чтобы не выпячивать свое «я», не выпячивать свою самость. Здесь, конечно же, это смирение, как смирению в борьбе с гордостью помогает и послушание, когда человек отсекает свою волю. Здесь, и, конечно же, как лекарство, это любовь. Потому что любовь никогда не помнит о себе. Любовь помнит другого человека. Вот. И, но другое дело, сейчас надо понимать, кому послушание. Время таких старцев древних, в общем-то, наверное, прошло. Сейчас на пальцах одной руки можно пересчитать старцев, которые действительно духоносны. Мы живем в такое время, когда каждый сам себе, в общем-то, выбирает духовника, и тут большая проблема, а кого слушать и как слушать. Да, и поэтому полезно в наше время иметь еще одну добродетель, это рассудительность. Да, ум, надо думать. Святые отцы даже так говорили, что рассудительность – это одна из самых главных добродетелей. Он, преподобный Антоний Великий, рассказывал, что собрались старцы в пустыне египетской и начали друг друга спрашивать, как ты думаешь, какая самая главная добродетель? Один говорит, любовь, другой говорит, там, послушание. А Антоний Великий говорит, нет, братья, самая главная добродетель – это рассудительность. Потому что нужно уметь различать, что такое добро, а что такое зло. Что нужно различать, когда духовник несет фурбу, а когда он говорит дело. Да, и в этом смысле требуется, чтобы человек взрослел бы в этом послушании. Вы помните, послушание ради послушания – не добродетель. И смирение ради смирения – не добродетель. Каждый из нас очищается от своих страстей и приобретает добродетели, церковь входя, ради того, чтобы стать взрослым, ради того, чтобы стать личностью, чтобы стать духовно зрелой личностью, предстоящей перед Богом. А вы знаете, что взрослый человек от невзрослого отличается именно пониманием того, что можно делать, а что нельзя. В том числе взрослый от невзрослого отличается знанием, в чем он ответственен, а в чем он не ответственен. Здесь как раз приглашается к такой опасной жизни, когда нам легче всего, чтобы духовник нам посоветовал бы, о, все, мы пошли. Нет. Мы пошли до определенного момента. А когда возникает опять недоуменный вопрос, мы опять возникаем в эти вопросы, опять мы идем, нет, неправильно, неправильные взаимоотношения. Задача, чтобы человек, общаясь с духовником, сам учился бы принимать решения. Более того, у нас у каждого есть Священное Писание дома. У нас у каждого дома есть Слово Божие. Именно поэтому мы читаем Евангелие, именно поэтому мы читаем Слово Божие, чтобы вчитаться в образ Христов. Мы все призваны жить так, чтобы подражать Христу, чтобы быть похожими на Христа. Поэтому мы и читаем Евангелие. А как Христос поступил бы на моем месте? Вот такой вопрос нужно задавать при всяких недоуменных. А как вот Христос поступил бы на моем месте? Другое дело, что нам тяжело ответить на этот вопрос, потому что у нас очень много условностей, себя потерять мы боимся. И, конечно же, тут возникает, в общем-то, ощущение, что, ну, Христос, ну, может, и так поступил бы, но в моем случае лучше по-другому поступить. Это уже другой вопрос. Но к чему должны мы стремиться? Это именно к тому, чтобы подражать Христу, к тому, чтобы быть похожими на Него, быть похожими на Него. И в этом смысле Он сам сказал, что, ну, придите ко Мне и научитесь, як усмиренен есмь и кроток сердцем. Правильно ли сказал же? То есть, по сути дела, смирению можно научиться тогда, когда мы смотрим на Христа, когда мы всматриваемся, а как Он поступал. Вот. Поэтому нужно читать Слово Божие, поэтому читать Евангелие. И своих духовников обязательно проверять Евангелие. Обязательно проверять Словом Божьим. Не перекладывайте ответственность за собственную жизнь, за собственную духовную жизнь на другого человека. На страшном судище Христовом мы сами предстанем перед Господом, не кто-нибудь. Священник за свое ответит, у него есть за что ему отвечать. А каждый из вас ответит за собственную жизнь. Никто не оправдает. А мне вот так сказали. А на что голова нужна? Чтобы шапку носить. Да, тут надо понимать, что мы с вами ответственны за собственную жизнь, за собственную духовную жизнь. Мне кажется, это прекрасно, когда все-таки в наше время мы имеем очень много литературы, очень много священнослужителей. Тут на вкус, цвет, пожалуйста, как удобно. Важно, чтобы присутствовала бы польза, духовная польза от общения со священником, от общения с духовником. Если священник не поощряет духовный рост, то, по сути дела, это не полезно. Потому что польза в том, чтобы духовно расти. Польза не в том, чтобы вы всегда бы обращались к этому, а в том, чтобы научились бы самостоятельно принимать решения и идти по жизни. Вот. Поэтому если вы выбираете в качестве борьбы с гордыней именно послушание, то это будет хорошая прививка и хорошее лекарство. Приведу простой пример. Общаюсь я с одной девушкой, которая обратилась ко мне, значит, с таким недугом. Что-то внутри произошло у нее, что она боится выйти на улицу, боится ходить в храм. В общем-то, ну, какой-то, я не знаю, что это за диагноз, но, в общем-то, что-то у нее внутри такое вот надломилось. Я говорю, хорошо, ты приходишь. А почему у нее все страхи такие? Она не дочитала, например, правила по святому причине. И она может спокойно решить, я не пойду причащаться. Я ей сдал такое послушание. Значит, вот завтра, там, воскресенье, ты приходишь, обязательно сегодня вечером ты исповедуешься, завтра ты приходишь на литургию. Ты проспала, ты не дочитала правил, но ты обязательно приходишь и причащаешься. Шикарно, правда? Вот. И что вы думаете? Оказывается, это большая проблема. Оказывается, это действительно большой труд. Она столько раз уже пишет мне ВКонтакте, что я проспала, решила не пойти. Видите, плоды непослушания. То есть, оказывается, послушание тоже может бороться с гордыней. Когда человеку дано вот так вот. По моему мудрствованию, человек может думать, по моему мудрствованию это неправильно. Я должна прочитать канон, я должна прочитать последование к святому крещению, я должна там поститься и так далее. И вдруг, если священник благословит не так, человек начинает, его это ввергает в такое в недоумении, и человек может абсолютно по-другому себя вести и не слушаться. Поэтому, если вы решились, например, в своей духовной жизни слушаться, многие говорят, а как бы мне найти духовника? Да? Поймите, что прекрасно иметь духовника, но духовничество требует послушания. То есть не так, что духовник это то, что с кем я приятно могу поговорить на исповеди, послушать его мнение, а поступить все равно так, как я хочу. Нет. Если вы ищете духовника, или как вот мне на днях задали вопрос, значит, а как бы мне так, вот интересно, а как бы мне так найти старца, который бы моим детям, вот мой сын стал встречаться с девушкой, которая не его, она, мама уверена, не его, но так, чтобы вот старец сказал бы, что не твоя девушка. Я говорю, слушайте, а давайте другую ситуацию проиграем. Старец говорит, это его девушка. Твоя реакция? Человек так, опа. Да, недоумение. Потому что он уверен, что на своего сына можно авторитетно повлиять каким образом. Ладно, меня-то он не слушает. Но послушает старца. А вот в том-то и заключается духовничество, что я наперед не знаю, что мне полезно. Я не могу сказать, что именно это мне полезно. Только тебе не нужен духовник. Ты все знаешь, и как, что тебе полезно. Так вот, в том заключается духовничество, когда человеку подсказывают, духовник говорит о том, что нужно, действительно, полезно, то человек начинает выполнять. Это может быть очень неприятные вещи. Помириться с тещей, или там с коллегой на работе, там, и так далее. То, что мы не любим делать. Мы думаем, духовная жизнь – это такая вот благостность, такая вот умиротворение, ничего подобного. Именно через это должен человек пройти, чтобы, например, примириться с другим человеком. Вы знаете, что примирение с другим человеком – это является главной, одной из главных заповедей христианина. Нельзя причащаться, если человек живет во вражде. Да, нельзя, когда он откровенно враждует с другим человеком, не соглашается примириться с другим человеком. В таком состоянии невозможно, ну, нельзя причащаться к грех. Вот это и есть суд и рассуждение. То есть не то, что ты не дочитал ты правила, а именно суд и рассуждение, когда ты в таком непримиренном состоянии причащаешься с другим человеком. Христу в таком непримиренном состоянии.
А если этот человек? не хочет примириться.
Это другой вопрос. В том смысле, что примирение не зависит от позиции другого человека. Примирение мое зависит от моего состояния. Мы не можем ответить за состояние другого человека. Мы не можем повлиять на состояние другого человека. Именно поэтому, когда я прошу прощения, не получая, но я искренне прошу прощения, я могу причащаться. Вопрос в том, когда я не хочу простить человека. Когда я считаю, что он не прав, и я вот не хочу простить. Не хочу простить человека. Вот в таком состоянии нельзя причащаться. Второй момент тоже, когда святые отцы говорят о гордыне, вражда против Бога, тоже поймите, что большинство из нас не болеет этой гордыней, что мы с вами не надменны по отношению к Богу. Да, и отцы, когда говорят о том, что это смерть для души, что да, это речь идет о том, когда человек надменен по отношению к Богу. То есть ему Бог не нужен. Настолько он считает себя мерилом своей жизни, что считает, что только он этим достиг, все, что он имеет, достиг и так далее. Лечится это, конечно, обстоятельствами жизни, да, то есть и отсутствием здоровья и так далее, но в общем, когда святые отцы говорят о том, что гордыня есть надменение по отношению к Богу, то понимаете, что большинство из нас, слава Богу, не болеют этим. Я говорю о том, что я могу сделать. Я чувствую, что да, я признаю верховенство Бога над собой, но в то же время я чувствую по своему поведению, что других людей, может быть, не все, но есть люди, которым считаю себя ниже. Да? И в этом смысле гордыня отравляет мою духовную жизнь. Вот. Так вот, смирение, как я говорил, что это вот стремление к низу. Стремление к тому, чтобы не выпячивать свое «я». Вот почему в духовной жизни полезно духовничество. Вот почему в духовной жизни полезно послушание. Когда мы с вами имеем свои представления о духовной жизни, но для того, чтобы проверить, насколько эти правильные или неправильные представления о духовной жизни, полезно слушать другого человека. Вот в житии преподобного Кирилла Филиота есть такой эпизод, когда он отличался тем, что носил на себе вериги. Вериги – это такие металлические как прутья, металлические листы, которые носили преподобные на себе, таким образом утяжеляя свою плоть и таким образом смиряя свою плоть. И вот этот преподобный Кирилл Филиот, он как раз этим отличался, что носил на себе вериги. Вот мы поедем с вами в Переславозалесске, там, где вот Никитский монастырь, там вот будет тоже есть вериги преподобного Никиты, которого он носил на себе при жизни. Вот. Так что, да, и, значит, такой священник Лаврентий узнает, духовник Иларион узнает о том, что у Кирилла Филиота есть вот такие вериги. Он начинает его обличать. Это, говорит, не по правилам. Смотрите, реакция преподобного. Вообще всегда реакция духовно правильная. Мы, как правило, вот еще одна отличительная черта гордыни, это оправдываемся. Существует самооправдание. Так вот, преподобный Кирилл, да, если ты это говоришь, как только человек самооправдывается, точно можно сказать, что в духовной жизни он неправильный. То есть какие-то происходят изменения, произошли изменения. Так вот, преподобный Кирилл Филиот не оправдывается. Он говорит, прости, благодарю, все, я сниму вериги. Представляете, человек многие годы носит вериги, уже привык к этому. И когда его обличают, он говорит, все, прости, благодарю, я снимаю. И для Илариона было показателем того, что он так легко отказался от этого подвига, на самом деле он смиренный человек. Потому что все добродетели должны приводить нас к смирению, а следующая ступень после смирения – это любовь. А если мы начинаем оправдываться, то есть самооправдание присутствует, да, то для отцов церкви это как раз показатель того, что это не ведет к смирению. Самооправдание всегда связано с гордыней. Вспомните себя по своей духовной жизни. Вот, у вас есть любимый молитвослов, у вас любимый есть акафист, четочки и так далее. Да? Вот попробуйте послушать мнение другого человека о том, что вы что-то неправильно делаете. Да, сразу, в общем-то, начинается защита, начинается самооправдание, что на самом, да, то есть вот поймите, что это ростки все гордыни. Вот. Так вот, поэтому полезно в духовной жизни иметь духовника и послушание. Смирение как стремление к низу. Хорошо, но у святых отцов есть более глубокое определение рассуждения не столько о смирении, сколько о смиренном мудрении. Здесь как раз речь идет о таком состоянии души, которое смиренно мудрствует, то есть смиренно думает. Думает о себе, о Боге, об окружающих, смиренно. То есть, помните, я говорил, что смиренный – это человек, который находится в правильном, естественном положении по отношению к Богу, к себе и к людям. Смиренная мудрость – это значит правильно думает о Боге, правильно думает о себе, правильно думает о людях. А правильное думание о себе, это самое такое, и о Боге, заключается в том, чтобы мы с вами, по сути дела, должны признать собственное духовное банкротство по отношению к Богу. Когда мы с вами ощущаем, что в борьбе со страстями я борюсь, но у меня ничего не получается, или многое не получается. Знаете, часто бывает в духовной жизни, мы с вами думаем, вот я сейчас поднажму, и у меня получится. И опять мы поджимаем, и у нас не получается. И так Господь делает, чтобы нам с вами нечем было хвалиться перед Богом. Потому что если я победил ту или иную страсть, то, конечно же, я сам ее победил. А апостол Павел в послании к Коринфянам так и говорит, чтобы такое происходит, когда сила Христова в немощи совершается, дабы не хвалилась перед Богом никакая плоть. Вот, поэтому правильное отношение к себе, смиренное отношение, это, конечно же, признание банкротства собственного. Когда мы понимаем, что своими силами, без Божьей благодати, без Божьей помощи, ничего не получается. Если получается, то, в общем-то, это смех. В общем-то, на время. Но помните, не тот может сказать, что у меня не получается, который ничего не делал, а тот, кто делал, и у него не получилось. Потому что часто говорят, у меня раз ничего не получится, значит, я не буду делать. Нет. Как раз в этом и нет духовной жизни. Духовная жизнь тогда, когда я сам делаю, и у меня не получается. Делаю, и у меня не получается. Вот. Значит, смиренно мудрее – это вот именно мудрствование смиренное. Такое ощущение себя, что мне нечем хвалиться перед Богом. А раз мне нечем хвалиться перед Богом, тогда и признание того, что и спасает меня Господь по милосердию, и спасает меня тоже по милости. А раз так, то и отношение к другим людям совершенно меняется. Если не я центр, а мне нечем хвалиться, если я не центр, а есть еще и другой человек, вдруг начинает видеть и другого человека. Удивительно, преподобный Петр Дамаскин говорит, что смирение приобретается ведением, то есть опытностью, а опытность приобретается искушениями. И мы с вами знаем, что человек, который переболел, который трудно живет, он как раз смирение. То есть он, о чем проявляется его смирение? Он видит другого человека. Он видит нужду другого человека. Он может понять другого человека. Правда ведь? То есть человек, который живет благополучно, человек может не ощутить, что есть нужда другого человека. А человек, который пережил что-то, то есть имеет опытность, имеет опыт и имеет искушение, он, конечно же, идет на пути к смирению. Да, вот преподобный Петр Дамаскин как раз хорошо так заметил, что смотрите, смирение получается, приобретается искушением. Таким образом, когда мы говорим, что гордыня лечится, но лечится чаще всего именно Богом, не людьми, не чтением книжек, а именно Богом. Каким образом? Через искушение, через трудности. Потому что это тот самый такой момент, когда человек может умом понимать одно, на практике в жизни совершенно другое. Но человек, который пережил искушение, у него меняется и мировоззрение. Он начинает видеть и мир совершенно другого человека, совершенно по-другому начинает видеть. Вот. С другой стороны возникает еще один вопрос. А как же тогда святые отцы говорили о том, что нам нужно себя почитать ничем? Говорили же святые отцы, что нужно почитать себя ничем. В результате человек, который начинает думать, что это смирение, терпит в жизни искушения и трудности, которые не нужно терпеть. Я имею в виду как раз искушения и трудности, которые направлены против достоинства человека. Когда, например, родители терпят унижение от детей своих. Или, например, женщина терпит побои от мужа. Или, например, и так далее. То есть вещи, которые по человеческим представлениям абсолютно не должны терпеться. Вот. А все дело в том, что, вот, и мы в прошлый раз тоже говорили об этом, что в наше время вопрос не столько стоит в том, что человек не верит в Бога, а вопрос стоит в том, что человек не верит в самого себя. Что для того, чтобы быть личностью, смиренной личностью, нужно и ощущать себя образом и подобием Божьим. Нужно понимать, что и у тебя есть нечто, чем ты можешь послужить Господу. То есть ты единица, ты не никто. Ты не тот, кто, значит, кого можно сравнять с грязью и этот, как вытереть от тебя ноги. А ты человек, ты личность. Ты тот, кто может послужить Господу. А что святые отцы тогда говорят? А святые отцы говорят, что, как вот преподобный Ава Дорофей говорит, что называя себя ничем, никем, что это значит? Это означает не сравнивать себя с другими. И когда, говорит преподобный Ава Дорофей, и когда говорят о добродетели, не добавляй, и я это делаю. То есть будет чувствовать себя никем, в том смысле, чтобы не сравнивать себя, свою духовную жизнь с другим человеком. И когда говорят о добродетели, в том числе не напоминать другим о том, что я делаю те или иные добродетели. Вот, братья и сестры. Вот нечто подобное, вот так вот я хотел вам сказать про гордыню. Но понятно, что здесь много есть нюансов, в том смысле, что и много будет вопросов, потому что каждый раз мы, в общем-то, имеем дело с страстью, которая в нас живет. Если ты говоришь, что первый еще признак познать, есть во мне или нет, это отрицание гордыни во мне. Да, помните, я вам рассказывал, когда такая духоносная женщина шла на исповедь к старцу, значит, нашла наконец-то на старца, нашла духовника и спрашивает, ну, старец, мол, скажи что-нибудь душеполезное. А он говорит, ты гордая. Я гордая. И вот такое вот позиционирование себя. Вот когда человек отрицает гордыню, это, конечно же, является первым признаком того, что человек горд.
А ты сама, а можно задать вопрос? А скажите, пожалуйста, вот у вас прозвучало, да, по поводу чтения книг,
да?
И не кажется ли вам, что вот есть некое противоречие, потому что вот обратите внимание, человек, который читает, да, который приобщен к культуре, да, ну, самым серьезным образом, ведь язык Евангелия, да, во многом очень метафоричен. Mm-hmm. И я просто приведу простой пример. Может, я заблуждаюсь, но я просто под этим очень много думаю, и вы сегодня и в проповеди говорили, и здесь прозвучало. Потому что, смотрите, вот каждый из нас когда-нибудь хоть раз бывал в кино, да? Можно смотреть фильм просто как красивую картинку, да? Ну, я не говорю о каком-то низкопробном, да? Ну, да, есть какой-то хороший, серьезный фильм. Да. Многие люди не считают, а в нем заложено очень много пластов. Точно так же, как и в книге любой, и в Евангелии то же самое. Чем больше ты, скажем так, эти пласты можешь расшифровывать, так? Ну, тем ты приближаешься к пониманию истины, к пониманию смысла, да? Ну, а как же быть, когда ты, ну, не можешь эти, то есть ты не видишь этого глубинного смысла? И еще, еще второй вопрос. Вот у вас прозвучало, да, что нужно соотносить свои поступки всегда с поступками Христа и стараться. Но вы же помните Романа Достоевского «Идиот»? князь мышки, чем он закончил, хотя очень пытался. Вот как здесь быть? Мне просто интересно ваше мнение.
Но смотрите, вот если по первому вопросу, по поводу того, что читать, у меня есть такая вот следующая мысль. Апостолы – это были абсолютно неграмотные люди. Да? Более того, например, послания, которые писали апостолы, это не они писали. Писали писец, а они просто надиктовывали. И это были рыбаки без высшего образования, но и Евангелие обращено было к простым людям. Причем интересно, что Евангелие написано подчеркнуто простым языком. Другими словами, человек, не читающий, может воспринять евангельскую истину не благодаря своему образованию, а именно потому, что Евангелие и Господь для всех людей. Другое дело, что в наше время мы настолько, скажем так, читая Евангелие, нам уже интересно, как это звучит на греческом, какой смысл вообще. Тем более, что учтите тот факт, что мы не греки, мы не иудеи, да, то есть мы оторваны от той культурной среды, в которой звучали евангельские слова. То есть многие вещи у нас там непонятны. Да, там игольное ушко. Да? То есть тот, кто был в Иерусалиме, тот знает, что там, о чем идет речь, о вратах. А тот, кто не был, а что мы начинаем сравнивать верблюд и игольное ушко и так далее. Но замысел Божий заключается в том, чтобы человек, прочитавший Евангелие, не просто бы узнал бы о новых истинах, а поменял бы свое поведение. То есть как раз смысл в том, что Евангелие меняет мировоззрение, но мировоззрение таким образом меняет и поведение человека. То есть ориентированность на другого человека, любовь к другому человеку. Вот это стремление служить, понимать, что в другом человеке образ и подобие Божие, он Бог. И по моему отношению к этому человеку, к другому человеку, меня и Бог будет судить. Да? Поэтому Евангелие подчеркнуто на простом языке написанное, для того, чтобы и простые люди понимали. Тем более не философы, и эта встреча евангельского мировоззрения с философским, оно произошло чуть попозже, там, во втором веке, там, в конце первого века, а по первости это же люди что открывали? Вы не задумывались, что открывали для себя люди, прочитавшие Евангелие? Вот я, вот у нас, как дошли же до нас рукописи, одна из самых древних рукописей евангельских, это примерно 20-е годы второго века. Смотрите, в кармане у римского солдата была найдена отрывок из 16 главы Евангелия от Иоанна. То есть люди открывали для себя Христа и носили с собой вот эти строчки. Вот мы с вами так легко к этому относимся, прочитали, пробубнили, да, в рамках утреннего вечернего правила. А тогда люди, читая эти строчки, для себя что открывали? Вы знаете, например, что когда христианство появилось, человечество испытывало такой недуг, как рабовладельчество. А кто такой раб? Это никто, ничто. Но в христианской церкви раб садился за одним столом с господином. А уже в древнем мире представлялось, что раб, раз он никто, ничто, значит, он не имеет права общаться, кушать с господином. И в церкви, оказывается, разрушаются вот эти социальные стереотипы. То есть человек читал Евангелие и открывал новую возможность. Он вдруг видел, он, будучи рабом, он вдруг видел, что он человек. Все ему говорили, что ты никто, ничто, а он открывал, что Бог его ценит как человека. И Евангелие как раз, человек, прочитавший Евангелие, он как раз открывал вот эту истину.
что Бог заинтересован в жизни моего человека. А тут уже, уже следующий шаг, что я могу сделать по отношению к Богу, чтобы эта связь с Богом не прерывалась. И человек начинал, например, служить другому человеку. Да? Человек начинал, например, служить там, я не знаю, в храме, не в храме. И первые христиане привлекали к христианству людей только через свое поведение. Поэтому да, культура прекрасна, это необходимо, тем более, что и Достоевский, и другие наши классики, конечно же, как раз указывают на христианское происхождение нашей культуры. Но тем не менее, нужно понимать, что человек, не прочитавший, например, братья Карамазовы, тоже способен воспринять и понять Евангелие. Главное, чтобы он бы не мудрость был, главное, чтобы он бы не пытался бы подменить евангельские истины какими-то другими истинами.
Я этого не отрицаю, я просто говорю, что глубина может быть разной.
Да, но вот я хотел, когда я говорю о том, что духовная жизнь – это прежде всего не чтение книжек, а практика, я говорю по собственному опыту, потому что и признаю, что мы все, большинство из нас очень много читало книжек, очень много. Я не знаю, мы все зачитываемся Иоанном Крестьянкиным, там Аввой Дорофеевым и все остальное, но как мало в поведении христианского после такого прочтения. То есть да, много знаний, много прочитанного. Но хорошо, мы сегодня за столом сидели, хорошо Лариса сказала, что поставь нас в сложные условия. Как я себя поведу? А христианство, оно именно в этом проявляется. Быть, когда ты находишься в сложных условиях, и ты ведешь себя как христианство. Вот поэтому, да, то есть духовная жизнь, вот она, да, ведь как, смотрите, у преподобного Семена Нового Богослова есть эпизод, значит, он рассказывает про своего духовника Семена, и рассказывает о том, что к нему пришел юноша и говорит: «Отче, дай мне наставление». Юноша. И преподобный этот Семен говорит: «Вот тебе книга Марка Отшельника». Тот взял книжку Марка Отшельника, значит, пошел домой и прочитал одну фразу. «Если ты в жизни своей будешь поступать по совести, то ты недалек будешь от Царствия Божьего». Юноша прочитал только одну фразу. Закрыл и ушел. Ушел в пустыню. И вернулся через много десятков лет, так ничего не прочитал. Но он жил с этой одной фразой. Вот. И вот поэтому, когда... А мы много читаем, мы много знаем, мы очень много знаем. Вот, да. И вот я про это говорю, о том, что сейчас очень много, посмотрите, сколько у нас даже книжек. Да? Но мы прекрасно понимаем, что книг там много, читать там много. А когда делать? Когда делать? Вот надо акцент как раз сместить на делание. Именно на делание. Когда мы с вами увидим другого человека нуждающегося и будем ему помогать. Да? Когда мы будем посещать его в больнице, в тюрьме. У нас же беда. Смотрите, вот я в тюрьму хожу по послушанию, а у нас нет людей, мужчин, женщин, которые... Это единицы, бабушки у нас ходят. Почему? Потому что люди приходят, но люди думают, что это такое будет экстрим. Экстрима нет. А там такие же люди, да? А нужно делать не ходить по водам, не ходить по облакам, а просто носить книжки, разливать святую воду. И человек понимает, что неинтересно. А вот задача в том, в духовной жизни, чтобы человек вот в этом, на это себя ориентировал. А вот что касается Мышкина, то понятно, что мир всегда будет противиться вот этой логике. А он всегда будет смеяться. Апостол, сегодня Григорий неправильно прочитал чтение, вот, на литургии, да, не то чтение. Но, в общем-то, по сути дела, прочитал, что мы, говорит, Бог послал нас как на позорище, то есть как на посмешище. Мир смеется этой логике. А какая логика? Что высмеивает мир? Возлюби ближнего своего, как самого себя. А что это я его буду любить? У меня есть моя семья, у меня есть мои родители. Вот это вот та ячейка, которая будет. А быть возле любви другого, это, ну, ты сумасшедший, ты неправильный. И поэтому, конечно, Достоевский, он как раз показал вот эту вот противоречивость, да, вот, что человек, пожелавший, смотрите как, пожелавший исполнять заповеди Христовы в обществе, которое культурное, образованное, обязательно будет восприниматься. Но этот человек, между прочим, пожелавший быть христианином, не будет настолько высмеян, например, в более простой среде. Хотя и там тоже будут сложности. Да? И не меньше там здесь да, не нужно было бы противопоставлять. Христианин, да, это человек, носящий крест. Посмотрите на наших святых. Но кто из них был в почете? Да никто. А даже вот Юлиния Лазаревская, в которой мы были месяц назад, она раздавала в голодные времена. Это мы сейчас с вами читаем, как здорово, да? Она же постоянно терпела насмешки по отношению к себе со стороны своих же, скажем так, знакомых, помещиков, там, купцов и так далее. Да, да, так и есть. И христианин, он как раз в такие моменты обнажается вся картина. Кто с тобой? Мир пока смеется и улыбается, потому что мы выгодны. Да, как государство говорит, ну, мы открываем храмы, да, вот, пожалуйста, идите в СИЗО, идите. Конечно, им хорошо. Священник что он будет говорить? Сбегай с тюрьмы? Нет, конечно. Он будет говорить о смирении, там, о послушании, покаянии, об исправлении. Это в этот момент, да, выгодно. Но в момент, когда интересы церкви и государства разойдутся, я уверен, что здесь сразу будет на показ, как и было в советское время.
А самоучить, унижение, саморугание, это плохо?
Лучше не надо делать. Всегда святые отцы говорят, что существует два рода покаяния. Первое божественное, когда человек кается, но это печаль по Богу. Это печаль, которая в том числе не ввергает человека в уныние, в отчаяние, а это печаль вместе с надеждой, когда человек все-таки не забывает о том, что Бог все равно прощает грех человека. А существует бесовское такое покаяние, когда человек себя настолько съедает, после чего он даже, в общем-то, и мир не мил. Когда он понимает, что, в общем-то, и нет места ему на этой земле, вот это грех. Любому человеку есть место на земле. Любому человеку. И любой грех, который бы человек не совершил бы, Бог способен простить, если человек будет каяться в этом грехе. Единственный грех, который не прощает Бог, это неверие в прощение Бога. Когда человек убежден, что мой грех не простится. Вот этот грех Бог не может простить. Потому что, опять же, смотрите, заповеди Божии так настроены, что Господь нас судит под нашим с вами же меркам. Каким судом будете мерить, таким и отмерится вам. Вот, ага, значит, не судите, да не судимы будете, тоже сказал. Да, то есть, то же самое здесь. Если я являюсь тем, кто задает правила прощения. Я прощал другому человеку, и Бог меня простил. То же самое и с прощением. Ага, не верю в прощение Божие, если нет проблем, я тебе не прощаю. Да, то есть вот такая вот, нет такого закона, что... Да.
Скажите, а как ты с унынием бороться?
С унынием мы... Ну, мы как-то говорили об этом вот пару занятий назад, что надо смотреть, какая жизнь.
Ну, если врожденные эндогенные заболевания, депрессии.
Угу. Конечно, святые отцы говорят, и мы в церкви говорим, чаще причащайтесь, молитесь. Конечно же, очень важно научиться заботиться о ком-то. То есть переориентировать.
Тогда очень сильная глухая депрессия.
Вот. Переориентировать себя от себя на другого. Тут очень важно не пить. Очень. Вот. У нас разные есть в нашей культуре как раз один из таких помощи, да, здесь как раз очень важно не пить. Да, люди думают, что выпил и будет легче, потом попадает в это. Ну вот, вот так вот молиться, обязательно причащаться, потому что Христос есть свет. Внутри себя, когда человек принимает Христа, то он как фонарик начинает светить внутри человека. Потому что здесь закон такой, что тьма расходится тогда, когда приходит свет. Вот. Поэтому обязательно нужно и молиться, и причащаться. Обязательно. И все-таки в этот момент стараться что-то, мы говорили, что-то делать. Да, вот почему святые отцы советуют практику рукоделия. То есть что-то, чем-то заниматься.
Легко сказать.
Понятно, что когда особенно прижмет и этот...
С постели встать не может. Какой рукоделие нужно?
Ну вот.
Что-то можете
сказать. Ну их доводят до самоубийства.
Конечно.
Вот на мою практику.
Конечно.
Ой, покончить с тобой.
Нужно еще понимать, что если есть какие-то медицинские отклонения, то...
Вот. Я говорю, наследственные.
Да, то нужно, конечно, с врачами советоваться. Да?
Ну, это лекарство, заглушает, таблетки.
Ну, вот мы говорим...
Мы уже говорили, уже не видишь ничего, все трясется, вот такое вот.
Да, мы говорим лекарство. О том, о тех ситуациях, которые не без вмешательства медицины.
А нет, я говорю о сильной глубокой депрессии, состоящей, которой 30 лет уже страдаешь, мучаешься, и ничего не меняется.
К врачам, раз, второй, принимать это как крест свой, обязательно молиться, обязательно причащаться. Да,
женщина,
да, да.
А вот если, скажем так, святому какому-то действительно большому празднику, просто старость, ты гордый, вот такой вот ты, он будет ответ.
Нет, здесь вопрос не в том, какой у него должен быть ответ. Помните ситуации, когда, например, преподобный Макарий, значит, умер, его, значит, поднимают по мытарству, да, и, значит, последняя ступенька, и дьявол говорит, и бесы говорит, ты нас победил. Вот каков должен быть ответ? Да? Вот вопрос, каков должен быть? По идее, правильно, он победил. Да, и преподобный просто, да, преподобный по смирению просто отказался.
Если он скажет, я не гордый, это значит будет гордый.
Вот. И да, то есть вот так вот. И преподобный Макарий как раз переступил ступеньку.
А если он скажет гордый, это может быть наговором еще.
Да, знаете, как говорят, что если даже так, по-моему, отец Иоанн Кронштадтский советовал, или кто-то еще из святых отцов говорит, даже если тебя хвалят, и ты говоришь, нет, это может говорить о том, что в тебе живет вот это вот желание похвалы и гордыни. Но вы же поймите, что мы говорим это не для того, чтобы, ага, ты гордый, вот теперь мы будем ходить и смотреть, ага, вот сказала, не гордый, значит, не гордый. Нет. Вопрос в том, чтобы мы с вами учились бы распознавать в себе, вот что не живет. Вот для того, чтобы в духовной жизни начинать что-то делать, нужно понимать, с чем я живу. Вот я, наверное, не тщеславный человек. О, а давай-ка посмотрим, как это происходит. И начинает меня там хвалить там, или еще что-то. И человек начинает за собой наблюдать, как что у него, какие у него, что просыпается тогда, когда его, например, хвалят. Или, например, я, наверное, не сребролюбивый. И тут он вдруг обнаруживает, что он там пожадничал, да, хотя мог бы... Вот такие моменты, это не нужно отрубить всем остальным. Но мы говорим для того, чтобы нам помочь и самим себе, чтобы понимать, ага, вот эти моменты раскрывают, что во мне есть сребролюбие. Более того, бывает так, что это сребролюбие, если оно, может быть, оно просто спит, то в какой-то момент оно обязательно будет мной властвовать и господствовать. Чтобы этого не было, человек начинает бороться с этой страстью. Например, раздавать деньги. Например, помогать другому человеку и так далее. То же самое и с гордыней. Мы не говорим о том, что как должен он поступать. Да, он может сказать, знаете, как вот, с чего я начал. Да, человек может быть, типа смиренным, значит, голову вниз, обязательно говорить, что он недостоин, он никчемный, но это не значит, что он смиренный. Знание, как отвечать, это не говорит о том, что этот человек не обладает гордыней.
Вопрос в том, вот как распознать себя.
Знаете, это самое вообще элементное, вот если я к чему, то есть если просто и к этому примеру, и сейчас, который скажу, давайте, так сказать, не скажу, не чисто абстрактно, но отлично. Вот, как маркологи, врачи говорят, ни один болеющий алкоголизм не считает себя алкоголиком. Никакой пьяниц там, пьют только не алкоголики. Статистика только 1,16. Пьющих из пьяниц, сейчас это очень сложно алкоголизм знать еще. Ни один не считает себя алкоголиком. Вот. Если мы спрашиваем алкоголика, мол, Жень, ты алкоголик? Нет, я не алкоголик. Вот множество алкоголиков. Царян у нас множество не алкоголиков. Как мы говорим, не алкоголик. Ты алкоголик. Он говорит, нет, я не алкоголик. Соответственно, этому постулату первого стало множество, он приходит к этому множеству, множество алкоголиков. И куда ты этого не денешься? Вот и здесь получается гордый из множества гордых и негордых, из гордого, из негордых переходит множество гордых. То есть он говорит, что я не гордый.
Ну, мы говорим о том, что если вирус этот есть внутри, то, конечно же, ведь давайте так, по-честному, мы все гордые, но мы все можем сказать, что я гордый. Да? И это не говорит о том, что мы не гордые. Поэтому вопрос в том, что есть вирус внутри нас, да, ну, так, большинство из нас, вот, но для того, чтобы распознать это и побороть это, то есть стремиться бороться это, то необходимо понимать, как оно проявляется.
А вот в больнице, да, те слова.
Да.
Влад, в принципе, нужно или это тоже как бы...
Что вы спросили?
Хвалить. Это тоже вызывает гордость.
Хвалить, да, конечно, но это самое, одно из самых сложных таких вот явлений, когда человека хвалят, и поэтому, в общем-то, ну, это верх такого духовной зрелости, духовного уровня, когда человека абсолютно, человеку не прилепляется, например, похвала. Да, я считаю, что в взаимоотношении с людьми и нужна и похвала, и тоже, но просто бывает, знаете, вот чрезмерно, когда уже начинают вот просто возвышать и все остальное, вот это не нужно. А если...
Но мы начинаем с детей сначала.
Что?
Сначала с детей начинаем.
Хвалить?
Хвалим, да.
Ну, вот, понимаете, вот насчет воспитания, это же такое, это же искусство из искусств, да? Вот как так научить ребенка, чтобы он бы... Ведь смотрите, что получается. Тщеславие – это детская страсть. А детская страсть в том смысле, что человек смотрит, кто меня похвалит. Почему так делал? Потому что в детстве не хвалили. Да?
Да.
То есть он соскучился по хвале. Ему нужно вот восполнить. Да? Поэтому здесь вот как воспитать так, чтобы ребенка, с одной стороны, хвалить в том смысле, что подвигать его к новым свершениям, действительно отметить, что он прав, он молодец, он упал с велика, но он встал, и он пойдет дальше, да, то есть вот, молодец, ты правильно поступил. А где вот так сделать, когда, где вот эта черта, чтобы не перехвалить, что человек бы, например, как дельфин, да, прыгнул, получил, значит, рыбку, и поэтому сделал что-то, обязательно получил похвалу. Не получая человек похвалу, и начинается ломка. Поэтому это большой вопрос, это только, опять же, прочитать книжки можно, но только опытно мама с папой поймут, где вот эта грань. Только опытно. Более того, именно потому, что их ребенок уникальный. Это сочетание двух миров, мамы и папы. Да? И у каждого, и у мамы, и у папы есть свои заморочки на этот счет. Да? Поэтому, понимаете, вот здесь вот очень-очень сложно, но только опытно мы поймем, что каким образом. Но с другой стороны, полезно, как бы ни воспитали бы вы своих детей, ребенок обязан вырасти и исправить свою ситуацию так, чтобы его эта страсть, например, не так мучила. Да, потому что не было святой отцов, никогда я не читал святых отцов. Тебя плохо воспитали, но вот тебе прощается вот эта страсть там с тщеславия или там сребролюбия, типа игрушек у тебя не было, поэтому ты жадный, да? Ну, значит, пеняй на маму с папой. Нет.
каждый становится взрослым, и каждый способен побороть эту страсть и работать над собой. Более того, наша взрослость, она не определяется нашим возрастом. Человек в 35 может быть абсолютным ребенком, подростком. Да, мы говорили об этом, что он может и не жениться, он может это и не брать ответственность. Сколько у нас детей сидят дома на пенсии бабушек, да, матерей своих, и абсолютно не переживая на этот счет. Поэтому вопрос в том, что человек должен сам вырасти, пусть его покрутит, это прекрасно. Мы говорим, Господи, дай смирение. Хорошо? У Бога срабатывает что? Дам смирение через скорби, через трудности. Да, помните, Авва Дорофей говорит, просишь смирения, тебе не дам смирение, а дам обстоятельства, которые будут тебя смирять. Все, ты получаешь обстоятельства, которые будут тебя смирять, и человек что делает? Начинает бежать от этих обстоятельств. От начальника начинает бежать. Как же так? Он же самый несправедливый этот. Так что ж ты просишь? Ты просишь смирение или ты просишь канары? Ну, что ты просишь, да? Какую ты жизнь просишь? Вот, поэтому, в общем, слава Богу, что он вырастет. И неправильно, что ты воспитан он был. Он должен, чтобы покрутило бы, чтобы он переболел бы, чтобы он попереживал бы. Потому что только через переживание человек начинает осознавать, и у него открываются глазки. Вот.
Сказал Христос, оставайтесь с детьми до конца, и войдете там себе.
Да, да. Лучше сидеть на шее у жен, значит, но суть здесь, понимаете, детство, как апостол Павел говорит, будьте детьми во злобе. Не взрослеть, как я крещу, например, да, покрестил ребенка, с воды достаю. Он поплакался, он забыл уже. Но мы же не такие. То есть мы будем долго-долго помнить. Поэтому апостол Павел говорит, что детскость в смысле не грешить. В смысле вот этой чистоты. Поэтому взрослеть это как же? Нужно понимать, что есть право, что есть лево. Что можно делать, что нельзя делать.
Нет, я понимаю, само собой, что лучше.
Да. И плюс еще, конечно, я вам говорю, что взрослый человек отличается от ребенка. Это ответственность, существо ответственности. Знаешь, что это он ответственен за собственную жизнь.
Каким бы сын. Но дети разные. Воспитание, что вроде как одно, но бывает прямо крайности.
Надо более конкретно смотреть. Бывает, может быть, воспитание одно, а отношение к детям было другое. То есть, ну, ладно, все, мы с вами заговорили о других темах. Значит, сестры и братья, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. В следующий раз, 2 часа, мы с вами собираемся. Мне в прошлый раз задали вопрос о любви к себе. Вот что это значит любить себя? Вот мы поговорим с вами в следующем воскресенье, 2 часа, о любви к себе.